на хвилях обласного радіо «Скіпія Центр» програма «Час довіри». Доброго вечора нашим слухачам у студії Марія Лебідь, гість нашої вечірньої студії, як завжди, архімандрит Боголєб, настоятель Успенського храму у Кіровограді. Вітаємо вас.
Добрий вечір, рад можливості знову пообщатися з вами, дорогі радіослушателі.
Сьогодні нам би хотілося поговорити про жінок у християнстві. Приймаєте?
Да, даже с радостью. Дело в том, что сегодня, когда тема феминизма, тема гендерной политики, она является такой очень актуальной, когда наши соотечественницы идут в политику, занимаются промышленностью, сельским хозяйством, занимают какие-то руководящие должности в аппарате бюрократическом государства, почему-то очень часто слышатся такие, как бы, знаете, нарекания. Дескать, вот почему-то христианство не видело в женщине таких прекрасных способностей управленца, прекрасных способностей организатора. Почему-то в церкви всегда вот как бы роль женщины, она была такая очень, знаете, приглушенной и второплановой. И я вот для того, чтобы где-то опровергнуть, а где-то, возможно, расширить кругозор по данной теме, мне хотелось бы сегодня поговорить о женщинах в истории нашей, вот отечественной истории, но женщинах, которые действительно сделали свой величайший вклад и с точки зрения христианства, и с точки зрения общекультурных каких-то ценностей нашего народа, нашей нации, и тем самым показать, что женщина в своих проявлениях, многогранных проявлениях, она является не только матерью, не только иногда супругой, но она еще и является тем человеком, на плечах которого могут, скажем так, держаться очень-очень важные жизненные принципы и жизненный момент. Я позволю сегодня себе напомнить несколько таких портретных, будем говорить, личностей. Это одна из них является дочкой Ярослава Мудрого. Вы помните, что его называли тестем Европы. Я напомню, что его сын Всеволод, любимый сын, был женат на греческой царевне. Его еще один сын Изяслав на сестре польского короля. Святослав, также его третий сын, был женат на принцессе германцев. На Анастасии, его дочь, вышла замуж за короля венгерского. Елисавета вышла за короля норвежского. А вот Анна, самая младшая дочь, кстати, эти трое дочерей, они изображены даже в Софии Киевской. В том вот храме XI века, который построил Ярослав Мудрый, там есть изображение этих девушек. Но что интересно, Анна Ярославовна стала королевой Франции, выйдя замуж за Генриха I. Она стала матерью его четырех детей и, можно сказать, родоначальницей великой династии, в которой насчитывается около 30 королей Франции. Вот представьте себе, да, это наша землячка, это наша княжна Анна Ярославна. Но есть очень важный момент. Она не просто стала, я еще раз говорю, супругой французского короля, она не просто стала матерью его детей и с помощью ее продолжилась династия и так дальше, но она еще была очень талантливой и очень, я бы сказал, духовной личностью. Почему? Я позволю себе сделать некоторые такие ремарки. Дело в том, что для Анны Ярославовны переезд на постоянное место жительства в Париж XI века, ну, наверное, был бы сходен с тем, что если бы сейчас кто-то из Киева переехал в какой-то провинциальный городок. Представьте себе, XI век, Париж – это захолустный, абсолютно необжитый, абсолютно, я бы сказал, нецивилизованный город. Когда Анна приехала, написала своему отцу такое письмо, в котором было сказано: «В какую варварскую страну ты меня послал? Здесь жилища мрачны и нравы ужасны, а церкви безобразны». Так она написала ему, представьте себе, ну это XI век. Да, в XII веке мы помним, что уже при внуке Филиппе II, внуке Анны Ярославны, начался строиться Париж. Уже начались не вот эти вот улочки и переулки, в которых было страшно вечером ходить, а уже стали строить по образцу, в том числе и нашего мегаполиса Киева, да, еще вот. В XIII веке открылся Парижский университет. Но благодаря кому? Я сейчас не хочу. Вы знаете, мне очень не нравится, когда кто-то из ученых начинает говорить: вот, дескать, украинский этнос, это вот те арии, это вот величайшая культура древности. Я не могу сейчас об этом говорить, потому что я не специалист. Но я не хотел бы говорить о том, что вот, дескать, если бы не было украинцев, если бы не было славян, то вообще бы мировой культуры не было. Я не могу так говорить. Но я могу сказать, что в документах того времени Генрих расписывался крестиком. в своих указах. А рядом с ним расписывалась Анна Ярославна своєю росписью.
Отче, я просто хочу додати, що чогось українці дуже страждають комплексом меншої вартості.
Да,
і якраз та інформація, яку ви кажете, напевне, все-таки має переконати, що ми теж європейці, не в меншій мірі.
Да, понимаете, тут, конечно, можно было вспомнить, что, к сожалению, татаро-монгольские завоевания и все-все-все эти следующие, скажем так, междоусобицы, княжеские, все это, конечно, привело к тому, что, к сожалению, наша вот Русь, она не дала тот импульс нам, сегодняшним уже населяющим народом эту территорию, но, что интересно, я вот все-таки хотел продолжить. Анна Ярославна, во-первых, не только воспитала четырех прекрасных детей, а она строила монастыри. Она устраивала школы для детей. Она открывала библиотеки. Почему так было? Я вам скажу, потому что в Киеве, в то время, когда она жила, процветало книжное дело, изучалось языки. Кстати, вот ее брат Всеволод, о нем мы еще будем говорить, знал 6 языков. Их учили пению девиц, их учили швейному делу, то есть рукоделию, их учили читать, их учили писать, арифметики учили.
Они были грамотными.
Они были грамотными людьми. Вот что поразительно. И вот я хотел бы продолжить этот, вот как бы такую галерею, назвать ту же Анну Всеволодовну. Это сестра, точнее, простите, дочь Всеволода, брата вот этой Анны Ярославны, то есть сына Ярослава Мудрого.
Племянница.
Да, так вот, что интересно, ну, это уже конец XI века. В детстве она была помолвлена с принцем Константинопольского императора Константином Дукой. Вот была такая династия. К сожалению, император умер, и его супругу с детьми, в том числе с этим малолетним Константином, их отправили в монастырь, и получилось, что Анна Всеволодовна, которая была помолвлена с этим человеком, ну, совсем еще юным, да, там им было, может быть, по 7-6 лет, вот, она осталась, ну, не вдовой, но она осталась без мужа. И что интересно, она постригается и уходит в монастырь. И вот, вот мне очень важно, чтобы сегодня радиослушатели услышали эту историю. Это не было, знаете, вот какой-то такой личной трагедией. То есть это не было какой-то, знаете, вот все, крест на судьбе человека, все, она ушла в монастырь, все, все, жизнь закончена. Ничего подобного. Анна Всеволодовна, она стала действительно очень интересным человеком для своего времени, и она дала тот толчок, который, я думаю, сегодня мы также должны отметить. Она разрушила стереотип несчастной женщины, ушедшей в монастырь, если можно так сказать, и благодаря своей решительности, своей активности, она открыла также женский монастырь. В нем открывается школа для девочек. Это первая школа в Европе, если можно так сказать, для девочек, для девиц. Естественно, там обучали грамоте, обучали ремеслам, обучали очень важно, обучали богословию. Это закону Божьему, это тоже, наверное, немало важно. Можно вспомнить дочь витебского князя Предиславу Святославовну. Церковь ее знает как святую преподобную Ефросинью Полоцкую. Тоже это очень известная святая, мы, к сожалению, о ней очень мало знаем, но что интересно, что это ведь это наша история. Можно вспомнить о внучке Владимира Мономаха Добродеи, так ее было имя, но она в крещении была Зои. Став невесткой византийской императора Алексея Комнина, она написала по, скажем так, мнению многих историков, целый медицинский трактат «Алимма». Такой вот трактат на греческом языке. Это вот представьте себе, 12 век. Вот, поэтому я хотел бы сегодня, вот, знаете, заострить наше внимание на том, что в нашей даже славянской такой, ну, я бы сказал, противоречивой истории, я сейчас не вспоминаю там других женщин, да, которые повлияли на историю. Ну вот я как бы хотел с точки зрения христианского вот такого культурного момента. Но что интересно, вот эти женщины, независимо от того, как там общество относилось к женщине в целом, да, понятно, что не было выборного права у женщины, женщина была где-то там в хозяйственных, скажем так, сетях уловлена, но в любом случае были действительно яркие личности женщин, которые действительно делали все, причем, вот очень важно, они, извините, не выставляли себя, они не спиливали кресты, и они не проводили какие-то пиар-акции, понимаете, они не устраивали демонстрации, они делали все возможное на своем месте. Я могу вам сказать, что вот вспоминая ту же Анну Ярославну, королеву Франции, да, я могу сказать, что это был человек, который, безусловно, очень-очень прожил суровую жизнь. Потому что вдали от родины, вдали от своих единоплеменников, вдали от своих родных, она все равно стала сильной женщиной, которая понимала, что ей нужно выживать. Она не сложила руки и, знаете, просто там как-то вот уживалась и как-то приспосабливалась к тем условиям. Я могу сказать, что после смерти Генриха II она снова выходит замуж, и там были такие уже перипетии, интриги, постоянная там борьба за власть и тому подобное. Можно там еще вспоминать наших княжон, которые испытывали, скажем, очень такие страшные судьбы. Но независимо от этого, эти женщины пытались делать все возможное, чтобы реализовать себя как творческие личности, как личности, которые помнят, чему их учили, которые понимали, что в их руках сосредоточена власть не только для того, чтобы жить комфортно и удобно, а для того, чтобы что-то еще творить, да, что-то делать в этом мире и для людей, которые ее окружают. Поэтому мне хотелось бы сегодня призвать наших женщин, независимо от того, где они находят себя сегодня, в политике, в экономике, в семье, в бизнесе и так дальше. Мне хотелось бы, чтобы, с одной стороны, они оставались все-таки женщинами, матерями, супругами, но, с другой стороны, чтобы они понимали, что, конечно же, во многом наше будущее зависит, думаю, от их активной творческой позиции. Плохо, когда женщина превращается в мужчину. Вот знаете, когда женщина берет на себя социальные какие-то обязанности мужские, да, возможно, это ко времени, да, возможно, это где-то и необходимо, но, понимаете, это не прерогатива все-таки женской природы. Это все-таки вот женщина должна украшать этот мир, да, она должна его через свою красоту, через свою мудрость, через свою тонкость природы, она должна этот мир преображать. Знаете, не перестраивать.
Вот, облагороживать.
Да, вот знаете, вот мне всегда импонирует, когда мужская рука не может разбить клумбу, извините, да, вот так, как это сделает женщина. Она не может, эта мужская рука, посадить так цветочки, чтобы это было действительно, ну, прекрасно, замечательно и красиво. Как бы мы ни старались, это только может сделать супруга, мать. Поэтому я думаю, что вот даже из тех примеров, о которых мы сегодня говорили, я думаю, очень ярких и очень... я бы сказал, таких убедительных. Мы должны сказать, что наши славянские женщины, они способны на очень многое, поэтому я всех их призываю через доброту, через красоту, через нежность, через свое отношение именно вот такой женской природы вот этот мир преображать.
Дякую вам и нагадаю нашим слухачам, це була програма «Час довіри» на хвилях обласного радіо «Скіфія Центр». Гостем нашої вечірньої студії був, як завжди, архімандрит Боголєб, настоятель Успенського храму у Кіровограді. А ми прощаємося з вами до наступної суботи. О цій порі зустрінемося знову.
Желаю вам всього доброго. Жду ваших предложений, просів, нових видінь наших діалогів.